Добрый день, здравствуйте. Мы начинаем нашу тему. Итак, месяц Кислев. Очень важно иметь в виду следующие составляющие месяца Кислев для того, чтобы его объективно провести. А именно в месяц Кислев у нас колено Бениамина, которое оказалось верным царству дома Давида и сохранилось до сегодняшнего дня практически полностью. Знак зодиака Стрелец, первая стихия огонь, одна из самых высоких первостихий. Соответственно, Стрелец и огонь очень сочетаются хорошо между собой. Сфера божественного света, составляющая божественного света, Тиферет, красота, гармония, величие, камень, яшпе, ну и символ волк. Волки говорят, что он меньше льва, но не выступает в цирке. Состояние колена Бениамина, соответственно, его неготовность ни на какие компромиссы, абсолютно ни с чем. Колено Бениамина никогда не говорит то, что некоторые люди порой себе позволяют, о том, что у меня не было возможности другой, была безвыходная ситуация, я испытывал какие-то страхи, что будет сегодня нашей темой, и поэтому в результате я поступил как мелкий шакал. Волк, как мелкие шакалы, не поступает, сохраняет свое величие. Именно об этом наша лекция сегодня. Каким образом человек может сохранить свое величие и не испытывать при этом страхи? Об этом мы говорим. Давайте сначала небольшое вступление сутевое. Итак, страх и тревоги. Люди чего-то боятся. Все люди боятся что-то. В принципе, страх – это очень важная конфигурация, которую нам дал Всевышний для того, чтобы мы могли уберечь себя от всевозможных неприятностей, сохранить свою жизнь. Это своего рода указатель, который загорается, лампочка, которая говорит о том, что у нас есть какая-то проблема. Многие люди сильно страдают от преследующих их страхов. Страхи, которые не являются созидательными, не являются креативными, они исключительно экзистенциальные, а именно они свидетельствуют о том, что человек находится очень далеко от того состояния, когда он уповает на Бога. У человека есть трудности с упованием на Бога. Итак, страх, в принципе, это эмоция, которая возникает из ощущения, то, что говорят психологи, из ощущения воображаемой или реальной опасности. Вот там, где опасность реальная, там страх является созидательным и креативным. Там, где опасность воображаемая, то есть своего рода планирование человеком возможных неприятностей, продуцирование возможных в будущем неприятностей, там этот страх уничтожает и приводит человека к тому, что он принимает неверное решение. Ну и, как следствие, жизнь его идет под откос. Об этом учение Мусар говорит нам, что мы должны стараться, соответственно, развить в себе упование на небеса, и тогда у нас будет все в порядке. Когда мы говорим про учение Мусар, то имеется в виду книги учения Мусар, которые создали наши великие мудрецы для того, чтобы нас научить тому, как исправить себя и стать возвышенным человеком, прийти к возвышенному служению. Так, это какие-то вопросы у нас уже есть. Какой орган, Эстер задает вопрос, какой орган соответствует месяцу Кислев? Я не знаю, какой орган соответствует. Я не знаю, к сожалению, взаимосвязи между месяцами. Я вообще не слышал, что такое есть. У нас как бы 248 органов, да? А месяца всего лишь 12, поэтому я не знаю, насколько можно сказать, что какие-то органы соответствуют каким-то месяцам. Я просто об этом никогда не слышал. Может быть, такое есть, я не знаю. Итак, сегодня наша лекция весьма конкретная, а именно мы попытаемся узнать о том, что говорят наши мудрецы, где мы можем черпать силы внутри себя. Понятно, что каждый человек может черпать силы в зависимости от того, чем он обладает, чтобы от лишних страхов, которые есть лишь его прогнозом будущих возможных неприятностей, освободиться, и тогда жизнь становится намного легче. В психологии страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом, Потому что он, в общем, губит жизнь человека. Он, может быть, включает какие-то определенные ресурсы для спасения от опасности, но само по себе состояние человека в условиях страха, точнее, пребывание человека в состоянии страха, оно исключительно негативно. Страх, как базовая эмоция человека, сигнализирует о состоянии опасности, зависит от многих внутренних и внешних врожденных приобретенных причин, когнитивное структурирование причины возникающего страха, чувство одиночества, отверженности, подавленности и все прочее. И должен сказать, что вот даже находясь в состоянии войны, многие люди не испытывают состояние страха. Они осторожны, может быть, но именно страха они совершенно не ощущают. А другие, да, ощущают. А там реальность опасности в высшей мере существенная. И тем не менее, и там есть люди, которые не боятся. В случае, если на войне они находятся оправданно, осмысленно, и они защищают не каких-то там олигархов, как некоторые защищающие какие-то отсталые страны и сами не понимают, зачем они там находятся. В наших войнах принимают участие все, и дети депутатов Кнессетов, и министров, и главы правительства, и так далее, и так далее. Это наша народная война против мирового терроризма. Так вот, там многие люди не испытывают никаких страхов. Теперь я хочу поделиться с вами микрофоном для того, чтобы вам можно было показать какие-то основные цитаты наших учителей. Ибо, как вы знаете, я не говорю практически сам. Так, это не то. Стараюсь познакомить вас с мудростью наших великих учителей. Так, пророк Йешаяху, обратите внимание, он говорит о состоянии, к которому приходит человек в условиях, когда он утрачивает реальную связь с Богом. Не утверждает, что он религиозный, в Бога верит, а реальную связь с Богом он утрачивает. Написано так: «Ватишках Ашем Осеха», и ты, вот у меня, собственно, есть перевод, «Ватишках Ашем Осеха, но те шамаем в Йосадарец, ватифахет тамид коль гаюм и пни хамата мацик, кашер кунен лерашхид, ваае хамата мацик. И забыл ты Господа, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю». То есть к этому нужно прийти. Если Бог для тебя станет реальностью, то весь этот пасук по отношению к тебе, весь этот стих по отношению к тебе не будет актуален. Но если ты забываешь Бога, то что происходит тогда? «И страшишься всегда весь день гнева притесняющего, когда он намеревается уничтожить. Но где гнев притесняющий?» Итак, пророк Йешаяху говорит о том, что люди боятся некого притесняющего гнева. И пророк спрашивает, а где он этот гнев? То есть люди придумывают сами себе, они устанавливают себе некий прогноз на неприятности, некий прогноз на то, что их ожидают всяческие трудности, и жизнь у них не сработает. И в результате это сильным образом их удручает, в результате их глаза транслируют страх, ну и мироздание воспринимает их соответствующим образом. Нам нужно пытаться освободиться от видов страха, которые называются экзистенциальными. Экзистенциальные, сложно произнести. Экзистенциальные страхи, и это страхи одинокого человека. Если человек один и находится в этом мире без Бога, то ему страшно. Как говорит пророк, где гнев притесняющий, где все это бедствие, которое вы себе прогнозируете, откуда вы видите это бедство? Бедствие. Так, Ирина спрашивает, желудок, что-то пищеварительное. Не знаю, как вы связали месяц кислых с желудком. Я просто не знаю. Ничего не могу сказать. Не знаю, но вряд ли чудо Хануки, оно как-то произошло благодаря желудку или даже воздержанию от желудочных каких-то аспектов. Книга Дворим, 26 глава. Глава Китово, которая повествует о человеке в конце дней, более точно о несчастьях, которые произойдут в конце дней. «Вераю хаеха тлуим лыха». Минегет, упахадата лайлава йомам, велота мин дахаеха. Бабокер томар миитен эрев, убаэрев томар миитен бокер, мифахет лавав, мипахад лавав, лававха, ашер тифахет, умимаре энеха ашер тире. Перевод такой. А, перевода здесь нет. Значит, я сейчас вам переведу. В раю хаехат луим лехай. Будет жизнь твоя висеть перед тобой, и ты будешь бояться ночью и днем, и не поверишь в жизнь свою. Некоторые люди не верят в свою жизнь, они не верят в себя, они не верят, что они на что-то способны, что они могут получить желаемую работу, что они, что там, женщина, на которой они хотят жениться, им согласиться на их предложение, они считают, что она им откажет, что, короче говоря, они в себя не верят. Некоторые люди, наоборот, они такие не сломленные, а весьма очень даже мужественно выглядят, ну и женщины, соответственно, не знаю, как-то аналогично этому. И им всем очень кажется, наоборот, что они очень что-то способны, что-то добились в этом мире, и в результате их раздирает гордыня и тщеславие и прочее. Гордыня и тщеславие на самом деле тоже являются индикатором, показывающим наше состояние, а именно то, что человек, гордыня показывает то, что человек на самом деле сам не верит в себя. Он просто проявляет таким образом некоторые защитные факторы. Любой высокомерный человек на самом деле не добился того, что он хочет, и у него включается вот эта вот потребность восполнить свое бытие за счет других, принизить других, найти в других недостаток, показать, насколько он добился большего, чем окружающие его. Это вот все то, что относится к гордыне, на самом деле свидетельствует об одном, о неудовлетворении таким человеком своей долей. Он, бедолага, страдает. Ему кажется, что он очень хорошо себя таким образом позиционирует, на самом деле он страдает. Как ни посмотришь, еще раз, если человек не является открытым, спонтанным, открытость и спонтанность тоже имеет определенный недостаток, такие люди порой бывают достаточно ленивые. Если человеку комфортно, если он ни к чему особо не стремится, высокомерия у него нет, страха у него тоже нет, то у него как бы отсутствуют какие-то определенные устремляющие его к действиям мотивы, и он может лежать под деревом, банан упадет, он его съест и так далее. Поэтому на самом деле у всех вот этих факторов, недостатков есть какой-то один определенный позитив, а именно, что он призывает людей к действиям. Страх призывает к действию, высокомерие призывает к действию, но необходимо понять, что настоящие достижения возможны у человека, когда он будет мотивироваться другими, более возвышенными мотивами, нежели чем бегство от своих страхов и удовлетворение своей славы, соответственно, то, к чему высокомерие его ведет. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я очень люблю, когда вы задаете вопросы. Письменно, пожалуйста, пишите в Zoom и в YouTube тоже пишите в течение недели. Я отвечаю и обязательно там лайк поставьте, потому что так устроен YouTube, что если люди ставят лайки, если они пишут комментарии, тогда больше людей это видит. Возможно, кто-то захочет тоже от своих страхов освободиться и услышать, что об этом говорят наши мудрецы. Еще раз Тора нас предупреждает. Еще раз, о чем говорит Тора? О человеке в конце дней. Это наше с вами время. Мы живем в преддверии конца дней непосредственно. Машиах уже очень близко. Близко-близко подошел. По годам это может быть еще много, но ситуация уже пришла вот непосредственно к тому, что называется поступь Машиаха, когда все достаточно разрушено в этом мире, и Бога вытеснили уже окончательно. В результате, что скажет человек? Бабокер тумар, митен эрев, утром ты скажешь, кто даст вечер. Уберев тумар, митен бокер, вечером скажешь, кто даст утро. То есть люди не верят буквально вот со дня на день. Мипахат левавха, от страха твоего сердца, ашер типахад, в связи с чем ты будешь бояться. Умимаре инеха шертире. И от вида глаз твоих то, что ты увидишь. Люди видят мир таким, что это вызывает у них страхи. Они не верят в себя. Они просто реально в себя не верят. Люди. Так, Татьяна спрашивает, почему спонтанный человек может быть ленив? Спонтанный человек может быть ленив, потому что люди, испытывающие страх, испытывающие какие-то эмоции негативные, на самом деле стремятся к тому, чтобы каким-то образом спастись от этого, убежать от этого, реализовать каким-то образом свою безопасность. Для этого они идут, грубо говоря, работать или предпринимать какие-то действия. Человек, который спонтанный, который открытый, которому хорошо в этом мире, у него нет никаких внешних стимулов для деятельности. Возвышенные стимулы, какие-то стимулы истины у него остаются, а вот именно стимулов по спасению себя от реальности у него нет. Поэтому ему не нужно ничего делать. Ему и так хорошо. Ему не страшно, он спонтанный, он открытый. Люди его принимают, у него все гладко. На сегодняшний день есть пища, зачем ему нужно напрягать себя сегодня, чтобы делать что-то больше. Если это происходит от упования на Бога, что человек уповает на Бога и переложил на него все свои потребности, это прекрасно. Рав Крамер, который был прадедом Виленского Гаона, он был даян в Вильне, в Равинском суде в Вильне, и не брал деньги за свою работу. А его жена содержала маленькую лавку бакалейную, где она вела все эти дела, так что он занимался Торой и, соответственно, был судьей. И на каком-то этапе он видит, что их экономическое положение как-то очень сильно улучшилось. Он обращается к жене и спрашивает, не принимает ли она тайком от него зарплату за его деятельность. Она сказала, что нет, просто к нам все больше и больше приходит клиентов. И тогда какая была реакция у Рава Мойше Крэмера? Он решил вместе с женой закрывать магазин для того, чтобы не оказались другие торговцы, не голодали другие торговцы. И они приняли решение, как только на неделю они зарабатывают себе столько, сколько необходимо для самой скромной жизни, они закрывают свою лавку. Так поступает человек, у которого есть упование на Бога. Человек, который спонтанен, в том смысле, что у него нет никаких ни страхов, ни эго, ничего остального, то, иными словами, еще раз, существует два момента деятельности. Одна – это еврейская, другая – это эдомская. Яков и Исав, они поделили между собой миры. Яков и Исав. Исав живет тремя первоначалами, об этом мы говорили уже не раз. Кина, тава, выковод. Зависть, страсти и стремление к славе. Поэтому все, что делает Исав, он делает только ради этого. Если у него вдруг кто-то представитель Исава, он такой нестандартный, необычный, отличающийся от других своих братьев, да, у него нет ни зависти, ни страстей, ни стремления к славе, то он ничего не делает. Потому что у него нет причины для деятельности. Что касается Якова, то его потомки делают там, где это является служением для Бога. Это, конечно, чисто в теории, да, но в конце дней, а именно наша сейчас ситуация, у нас, к сожалению, Яков и Исав сильно перемешались. Исав захлестнул весь мир, и наше мышление, оно тоже захлестнуто концепциями Исава. Поэтому многие из нас, они вот тоже так живут по-исавски. Так, Малка говорит, что родилась в Кислеве, действительно страдает от страха панически. А так, психолог говорит, проблемы из детства, просто не умею жить расслабленно. Все от Бога, для чего дан страх? Еще раз, страх, вот об этом сейчас и говорим. Страх, он дан нам для того, чтобы мы могли избежать опасности. Если начинает падать дома, то страх приводит к тому, что человек бежит. Ну, либо он замирает на месте, либо бежит. Да, и тогда вырабатываются там специальные какие-то в крови человека адреналины и прочие эти слова умные, я их не знаю, поэтому не буду ими бросаться, какие-то фермены, не знаю, как они там называются. И человек начинает бежать намного быстрее, чем он бежал бы иначе. Это страх очень креативный, когда есть реальная опасность. Если она действительно есть, то страх очень полезен. Наша проблема, что мы себе прогнозируем опасность. А вот это уже начало невроза или даже продвижение невроза. Мы прогнозируем опасность там, где ее нет. И это от этого мы сегодня попытаемся освободиться и посмотрим, что нам говорят по этому поводу наши мудрецы. Итак, у нас с вами есть, посмотрите, о возвышенном человеке сказано в Таилим. Тот, кто пребывает в тени всемогущего. Это одна из книг Мусара. Не помню, какой. Я взял из какой-то нашей книги Мусара, но не помню, какой. Не помню. Сказано о возвышенном... Кто-то из учеников Рава Исраэля Салантера. О возвышенном человеке сказано. Тот, кто пребывает в тени всемогущего. Вот это главное ощущение, которое нужно иметь. Пребывание в тени всемогущего. Это человек, связывающий свои мысли с Творцом и пребывающий в его тени. Таким человеком Бог управляет под именем Всемогущий. В тени Всемогущего он будет пребывать. Это то, что сказано в Таилим. Йошев бесетер эльон. Это, кстати говоря, слова, которые произносят 91-й, если я не ошибаюсь, да, 91-я глава Таилим. 91-я глава Таилима, она, ее произносят, когда провожают мертвого, соответственно, везут на кладбище, то произносят это. Тот, кто пребывает в тени всемогущего. Но царь Давид не только для этой причины данную у главу Таилим написал, создал, благодаря своему жизненному опыту она у него возникла, а для живых тоже. А именно, если человек пребывает в тени всемогущего, тогда ситуация у него совершенно другая. Таким человеком Бог управляет под именем Всемогущий. Обратите внимание. Если ты пребываешь в тени всемогущего, то Бог становится для тебя всемогущим. И да, я вспомнил, что это за книга. Это книга «Тайное учение Ешивы Тельц». Вот эти вот два тома здесь, видите, коричневые. Ариль Блох, «Тайное учение Ешивы Тельц». Очень рекомендую. Бесплатно можно прочесть здесь на сайте, а можно купить и таким образом поддержать наше издание следующих книг. Лучше купить, чем бесплатно прочесть. Бумажная книга, есть такая у нас заповедь, держать бумажные книги. Вот здесь это сказано. Итак, в тени всемогущего будет он пребывать. Поэтому он не убоится ночного страха, стрелы, летящей днем. Падет слева от тебя тысячи, это слова царя Давида, и 10 000 справа от тебя, тебя же они не коснутся. Не случится с тобой несчастье, и поражение не приблизится к твоему шатру. Пройдешь по могучему льву, ядовитой змее, раздавишь молодого льва и крокодила, ибо меня он желал, и я спасу его, я подниму его, ибо он постиг имя мое. Это слова царя Давида. И теперь Магариль Блох разъясняет, что здесь сказано. 91-й псалом. Очень рекомендую просто его прочесть и понять. С четким осознанием царства над нами Бога на нас нисходит милосердие и благословение. Если мы обращаемся к Богу и нуждаемся в нем, то Бог нам помогает. Об этом Саба из Навардака говорит, что представьте себе ситуацию в аспекте упования, что кто-то обращается к вам, и вы видите, что вы являетесь его единственной надеждой, что он надеется только на вас. Конечно, если у вас злое сердце, то вы можете посчитать, что почему я должен, я вообще занят, и у меня нет времени, и это еще займет, какие-то средства меня потребует, поэтому кроме меня, может, есть и другие, кто ему помогут, ну и прочее, большое количество всяких соображений. Если же вы человек, который каким-то образом похож на качество Бога, если вы какие-то качества Бога в себе раскрываете, то тогда вы будете следовать путями Всевышнего. Так вот, если все-таки человек увидит, что кто-то надеется на него, то, видимо, реально надеется только на него. Ты такой человек, что-то сделает. Соответственно, Всевышний, когда он видит, что мы на него надеемся, он решает наши проблемы. Если Всевышний видит, что на самом деле у нас нет никакой надежды, мы упование на него, мы не полагаемся на него, а сами по себе живем, то он нас оставляет. Ну и живите сами по себе. Ну и тогда наступают страхи, и об этих страхах, вот с этого мы начали с вами, да? Говорит пророк Йешаяху, как раз он об этом и говорит. «Ветишкар Ашем Усеха, но ты шамаем вишедарец, ветифахет тамит, и забыл ты, забудешь более точно, и забудешь ты Господа, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, И бояться будешь всегда, весь день гнева притесняющего. Но где гнев притесняющий? Это называется экзистенциальные страхи, в которых нет никакой причины и никакой... Так, Эва говорит, что это говорит Моше. Не знаю, что говорит Моше. Глава Китово говорит Моше. 91 глава царя Тейлим, вы имеете в виду, что это слово говорит Моше. Ну, в Тейлим есть какие-то разные главы, да, но сейчас это не наша тема, а кто именно какую главу говорит. 90 до 100, не знаю, может быть. С четким осознанием царствования над нами Бога на нас нисходит милосердие и благословение. Вот это точно говорит автор книги «Тайное учение» Шевительс. Бедствия же и страдания настигают нас только в результате сокрытия Его лица. Когда Всевышний скрывается, тогда у нас несчастье. Когда Он открыт перед нами, то все у нас в порядке. В молитве Шмона Исра мы просим: «Благослови нас всех вместе, Отец наш, сиянием Твоего лица». Чтобы видеть сияние лица Бога, надо от Него не отвернуться, и тогда у нас будет хорошо. Ибо в сиянии Твоего лица Ты даровал нам, Бог наш Господь, Тору жизни и любовь к милосердию, то есть мудрость и возвышенные качества, справедливость, благословение, милость, жизнь и мир, ибо в свете лица Бога сокрыто все благо и счастье. Тогда, во всяком случае, обратите внимание, от ночного страха мы освобождаемся, нужно жить вместе с Богом. Махалит Гоу говорит, что это не так просто, что многие люди, они боятся допустить Бога в свою жизнь. Им как-то проще самим оперировать собою, а не Бога. Ну, тогда получается, что они в условиях, находятся таких, когда они совсем одиноки. И можно тогда всего бояться. Пророк Йешаяху произносит слова, вошедшие в историю, которые мы произносим при чтении Авдалы. Обратите внимание. «Гине лишоати евтах вэлу евхат ки ази визим расьяр ватгили рашем лишоа». «И вот на спасение мое я положусь, буду уповать». На спасение, обратите внимание. Причем... Под спасением не имеется в виду, что вот какой-то человек, у которого ситуация намного хуже, чем у среднего, он вдруг в ситуации критической, и тогда он вдруг начал уповать на Бога, что тот спасет его, и он в Элоевхад, и он не будет бояться. Речь идет не об этом, речь идет о том, что любое изменение в нашей жизни, оно возможно только если мы... Если Всевышний нас спасет, нас выведет, любое малейшее действие, которое, изменение в жизни, которое происходит с человеком, оно от Бога, и оно является спасением. То есть переход от более низкого состояния к более высокому в любом аспекте – это божественное спасение. Это не то, что само по себе как-то оно там произошло, и человек что-то получил. Каждый шаг, каждое дарование с небес является своего рода божественным спасением. Царь Давид говорит в 36 главе: «Неум пеша лереша бекер в либи эйн паха де луким ленеге де инай». Речение преступления для нечестивца в сердце моем. Нет страха перед Богом перед моими глазами. Итак, в нечестивости приходит человек в состоянии, когда нет страха перед Богом. Ну и что тогда возникает у него? Он оказывается один сам по себе, и у него возникает страх существования без Бога. Экзистенциальные страхи. Страхи существования без Бога. Об этом говорит, в связи с этим говорит, не об этом, но в связи с этим говорит царь Шломо в Мишлей. «Аль тирами пахад питом умисает рашаим китаво». «Не бойся испуга внезапного и смуты нечестивых, когда придет». Итак, испуг внезапный, его бояться не нужно, говорит царь Шломо. Ну, при каких условиях? Если ты с Богом, а не сам по себе. Если сам по себе, то бояться можно всегда. Ну и в дополнение к этому царь Шломо дополняет картину. «Ашрей адам мипахеда тамиту макшелибо и польбера». Соответственно, счастлив человек, находящийся в постоянном трепете, ожесточающий сердце свое, падет во зло. То есть нужно определиться, либо сам по себе живешь, тогда спокойно можешь прогнозировать страхи, потому что все может произойти, и тогда у тебя нет механизма, в общем-то, спастись. Ну, иначе как, используя свой собственный потенциал. Используя свой потенциал, ты можешь как-то спастись, да, если тебе хватит умения, сил, возможностей и все прочее. Короче, если ты можешь решить сам все задачи, которые обычно Бог осуществляет по отношению к нам в рамках его божественного спасения, с этого мы начинаем неделю, да, слова пророка Йешаяху, это Авдала, а произнес их ни много ни мало, произнес пророк Йешаяху в тот момент, когда царь Хизкияху практически стал Машиахом, когда армия в составе 185 тысяч солдат Ассирии осаждала Иерусалим, и в праздник Песаха ангел Гавриэля дал им возможность услышать, как ангелы восхваляют Всевышнего, и у них души покинули их тела от состояния такого видения. Они просто сгорели, увидев, что там происходит на небесах. Об этом говорит пророк Йешаяху. И тогда царь Хизкияху практически стал Машиахом, и об этом говорит пророк, обращаясь к царю. Гинели Шосифта, вот я буду полагаться на спасение твое. Но еще раз, там это было действительно глобально, поэтому это вошло в Равдалу даже. Да? Мы это произносим раз в неделю. И с этого мы начинаем неделю. С этих слов мы начинаем нашу неделю. Теперь обратите внимание, насколько нам сейчас будет полезно уже ближайшая Авдала, которая у нас будет. Мы произнесем эти слова. Произнесем эти слова с большим пониманием. Так вот, если мы с Богом, то это работает. Без Бога ситуация хуже. Виленский Гаон, Эмуна Вашгаха, Вера и Провидение, книга, над которой мы работаем сейчас. И с Божьей помощью через 8-9 месяцев она выйдет, через год она выйдет. Совсем иначе складывается жизнь того, кто полагается на Всевышнего. «Уповайте на Господа вовеки, ибо в Господе твердыня вечная», — сказал пророк Йешаяху. «Всевышний милует верящих в Него и в этом, и в грядущих мирах». И сказано: «Семь раз упадет праведник и поднимется, а нечестивцы споткнутся о зло». Повествует Талмуд: «Слуха дурного не устрашится, твердое сердце его, полагается он на Господа». Эти слова Писания исполняются из начала в конец и из конца в начало. До сих пор это, обратите внимание, Талмуд, трактате Брахот. Талмуд говорит, да, что слова эти Писания исполняются, что человек, который... Вот эта цитата из 91 главы Таилим. Соответственно, все это исполняется из конца в начало, из начала в конец. А именно, если человек уповает на, полагается на Бога, то тогда он слуха дурного не устрашится. И если он не боится слуха дурного, то тогда он полагается на Господа. В обе стороны это работает. Разъясняет Виленский Гаон: из начала в конец человек не устрашится, ибо знает, что слово Всевышнего верное, для него это благо. А из конца в начало награда за его упование – освобождение от страхов и тревог. То есть в одном аспекте, в одном направлении человек понимает, что все, что происходит с ним, если он связан с Богом, у него нет случайности в жизни. Ну и награда за его упование – освобождение от страхов и тревог. Такой человек понимает, что все, что должно произойти, с ним произойдет. Еще раз, это не фатализм, а реальное упование на Бога, что Бог реально сделает, даст человеку то, что ему необходимо. Сам человек должен стремиться в своем служении сделать то, что ему необходимо, и приложить для этого все свои силы. Но в том, что касается вопросов его бытия, его существования, если он действительно верит, что Бог на него, Бог ему поможет, то его жизнь отличается. И в частности, он освобождается от страха. «Следует не бояться, — говорит Виленский Гаон, — а уповать на Господа, ибо если человек не полагается на него, он оставляет его». Так это происходит. Отдельного рассмотрения требует страх Якова перед Эсавом. Через неделю, немножко рановато об этом говорим, через неделю будет у нас недельная глава, в которой Яков Авину у которого родится 11 детей, будет возвращаться в землю Израиля из Ирака. Из Ирака сегодняшнего, там он женился на своих 4 женах, там родилось у него 10, 11 детей, он будет возвращаться, и навстречу ему пойдет Исав. И Яков будет бояться Исава. Возникает вопрос, о чем мы здесь говорим. Много об этом написали наши мудрецы, и главный урок, наверное, которым мы можем извлечь, это, кстати говоря, тоже из книги «Тайна учения Ешивы Тельц». Очень рекомендую, вот видите, вот эти две коричневые книги в середине здесь нашего набора, это все набор книги учения Муса. Главный вывод, который мы можем сделать из того, что Яков, которому навстречу идет брат и с ним 400 человек, Яков боится, что тот Исав может причинить смерть, причинить гибель его женам, его детям, его рабам, его имуществу и прочее. И когда мы читаем текст Торы, то нам совершенно непонятно, каков недостаток Исава, какой недостаток у Якова, в чем именно он нашел в себе недостаток. Ведь он говорит Исаву при встрече: «Им лаван гарти, я с лаваном жил, и гарти», Раши комментирует, что это 613 числовое значение этих слов, «я жил с Исавом, но я соблюдал все 613 заповедей». Если Яков соблюдал все 613 заповедей, то тогда чему ему было бояться, с учетом того, что упование Якова на Бога было предельным? Ведь когда он шел в Падан-Арам для того, чтобы жениться на своих женах, соответственно, то тогда сказано, что он боялся хищных зверей, и он из камней сделал окружение вокруг своей головы. Чем это помогает в смысле хищных зверей? Тем, что он сделал некий ештадлут, некое старание приложил, и Всевышний спасет. Так, обратите внимание, история возвращения Якова в землю Израиля, когда выходит навстречу Исав, она учит нас следующему. Яков сам не знал, какой у него недостаток. Но он понимал, что он 20 лет жил не со своим отцом Ицхаком, который был символом духовности, а он жил с нечестивым Лаваном, и, возможно, это повлияло на его какие-то человеческие качества. И Яков Авину понимает это из самой сложившейся ситуации. Обратите внимание, к нему навстречу идет Исав, который за это время уже у него 400 человек в армии он мобилизовал. У Якова родилось 11 детей, у него 4 жены. А Исав уже построил себе армию, он уже во главе народа. Я, в частности, это отвечает на вопрос из нашей предыдущей недельной главы. Почему Ицхак хотел благословить Исава? Если бы Ицхак благословил Исава, то сегодня бы Исав настолько продвинул иудаизм, что везде, где сегодня находятся церкви, да, стояла бы по синагоге. Исав обладает потенциалом, он человек поля, он обладает потенциалом, а Яков человек шатра, он занимается изучением Торы, и он совершенно не в состоянии особенно выйти за пределы этого шатра. В результате что происходит? Посмотрите, как, чему нас учит Яков. Рамбан говорит: «Масе авот симан лебаним», то, что происходило с нашими праотцами, является для нас с вами знаком. Яков видит факт, а факт – дело очень суровое, что ему навстречу идет Исав, и с ним 400 человек. Какой вывод? Вывод здесь следующий, что если Исав каким-то образом узнал об этом, если он мобилизовал свою армию, если он пошел против Якова, Исав мог бы в это время вообще не услышать, мог бы в это время быть занят бизнесом, мог бы вообще быть безразличным ко всему этому. Но этого не произошло. И из событий Яков понимает, что значит есть какая-то проблема. Какая проблема, он не значит. Он не знает, но он видит, что есть проблема. И это урок для нас с вами, что мы должны пытаться понять, что Бог событиями, происходящими с нами, хочет нам показать. Бог сегодня не разговаривает с нами на, во всяком случае, нашем языке. Но события, которые происходят с нами, а зачастую у нас определенные события происходят многократно, и они аналогичные. И Бог каждый раз нам хочет показать, что вот это наша какая-то специфическая ситуация, а мы не очень обращаем внимания. Тут какой-то же странный текст. Бог с маленькой буквы соблюдает, вернитесь в кабалу. Так, ладно, я... Спасибо за совет, куда мне вернуться. А Бог пишется все-таки с большой буквы, а не с маленькой. И мусар как раз этим очень даже помогает, именно в этом. Очень даже помогает. Итак, еще раз, суть такая, что когда Эсав пошел навстречу Якову, то тогда Яков понял, что значит есть какая-то проблема. Какая проблема, он сразу же не понял, но нас это учит, согласно Рамбану, тому, чтобы мы пытались понять из ситуаций, происходящих с нами в нашей жизни, что нам можно сделать и как Бог разговаривает с нами, о чем Бог говорит. В книге Решит Хохма приводятся слова мудрецов Талмуда, сказал Раби Йоси: в момент, когда человек покидает этот мир, он не только испытывает страх перед ангелом смерти, но еще должен ответить на вопрос, занимался ли ты Торой, творил ли добро, провозглашал ли ты царскую власть твоего Творца утром и вечером, относился ли ты к ближнему с уважением, разговаривая с ним дружелюбно. Это чрезвычайно ответственное служение, с почтением относиться к людям, разговаривать с ними мягко и приветливо, особенно если человек, упаси Бог, охвачен тревогой, страхом или гневом и не властвует над своими чувствами. Обратите внимание, здесь Решит Хохма дополняет нам картину, а именно мы так больше обращали внимание и говорили сегодня о своих страхах. А посмотрите, у нас есть задача помогать другим людям, которые, упаси Бог, охвачены тревогой, страхом, гневом и не властвуют над своими чувствами. То есть таким людям помочь – это очень важная заповедь, и это для человека очень важно. Так говорили в доме учения в Кельме. Гнев, зависть, ненависть, печаль, скорбь, страх и паника – это все вот негативные такие эмоции, которые разрушают жизнь человека. И если они креативные, то есть они необходимы для реально сложившихся условий, то они приносят пользу человеку. Если происходит пожар, да, то тогда это поможет. Если человек совершил грех, то гнев, имеется в виду сам человек совершил грех, и гнев использовал по отношению к самому себе. Зависть, она, как правило, всегда разрушительная. Зачем Бог нам ее дал? Дело в том, что все вот эти вот эмоции Бог нам дал для цели, для реальной цели. Зависть, она всегда негативная, но какой от нее позитив, если человек видит, что у него зависть возникает, что он ощущает зависть, это означает только одно, что его положение действительно очень неудовлетворительное, что он сам не рад той ситуации, в которой находится. Это должно, он должен сразу эту зависть перебороть и начать двигаться в том направлении, чтобы этот вопрос был решен, если это возможно. Ненависть. То же самое ненависть. Кого мы обычно ненавидим? Обычно мы ненавидим людей. В какой ситуации, если они забирают часть нашей жизненности? Как только ты кого-то ненавидишь, ты должен понять, на какую именно мозоль они тебе наступили, что именно с тобой происходит. Печаль, ну, печаль однозначно свидетельствует о неудовлетворении человека в его состоянии. Короче, это все какие-то определенные показатели, которые я не знаю, что вы хотите, вот, что вы хотите добиться. Если у меня тревога, страх, гнев и зависть. Смотрите, в одном аспекте вы правы. Действительно, я часто сталкиваюсь с тем, что есть определенные лекторы, которые очень любят другим людям разъяснять, мудростью своей делиться, проводит всевозможные коучинги по успеху в бизнесе. При этом сами в бизнесе они не сильно продвинулись, но других людей они очень даже охотно бизнесу готовы научить, как хорошей матерью готовы научить, как все проблемы свои психологические решить, тоже очень охотно делятся. И это звучит очень убого, я согласен. Поэтому что делаю я? Я, обратите внимание, я сам, вот маленькое окошечко такое вот сбоку находящееся, да, я еще могу даже видео отключить. Я показываю вам величайшие первоисточники великих людей, у которых действительно исправили себя, у которых нет всех этих недостатков. И я вместе с вами учусь у этих великих. Вот для этого мы и издаем великие книги Мусара, для того, чтобы учиться. А я вас только знакомлю с этим. И если вы спросите, а вы спросили меня, вот Ирина, молодец, она сегодня что-то ведет против меня, крестовый поход. Вы спросили, исправил ли я себя, стал ли я совершенным, цельным человеком. Я отвечу вам нет. И я стараюсь это сделать благодаря вот этим книгам, которые я вам сейчас демонстрирую. И мне это помогает. Поэтому надеюсь, что поможет и другим. Изменился ли я в лучшую сторону практически во всех аспектах? Несомненно, да. Вообще несомненно. Может быть, возраст тоже на самом деле на это влияет. Может быть, какие-то недостатки, они просто обрели другие формы, но не при этом не изменились. Во всяком случае, я стараюсь. Ну и вот вам тоже призываю стараться. И тогда будет у нас все хорошо. Мы станем людьми лучшими, чем были раньше. Так, на этом этапе я хочу поделиться с вами книга «Анализ души», страница 92. Она здесь у меня, же видите, вот это еще раз книга. «Анализ души», она третья сверху, вот эта книжка коричневая «Анализ души», она очень хорошо нам помогает понять вообще устройство нашей души и что с ней происходит. Итак, сейчас я вам покажу эту книжку. «Анализ души». Автор анализа этой книги предлагает нам 13 основных принципов мусара и призывает наше внимание к тому, чтобы мы внимательно следили за своими недостатками и в течение нескольких недель работали над одним из этих 13 принципов. Он их формулирует все 13. Можно что-то заменить сегодня какие-то. Может быть, у кого-то есть какие-то недостатки, за которыми он хочет понаблюдать. Но, во всяком случае, его идея, записывая в блокнот, какие-то недостатки свои наблюдать. Вот первое – это покой души. Автор говорит, что очень важный критерий – это именно покой души. Рав Мендель Лефин из Сатанова. В те времена это была уже Речь Посполитая, но до этого Сатанов был еще южные границы Великого княжества Литовского. Мы издаем только литовские книги, поэтому... Итак, превозмоги себя в малозначимом, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души. Обратите внимание, ничто не должно лишать тебя покоя души. Пришел ли я к этому, продолжая беседу, которая у нас там была дальше? В какой-то мере, да. Так, Эва пишет, что полезно. Все это полезно. Да, спасибо, Эва, что вам это полезно. Видите, кому-то это полезно. Я рад за ваш положительный отзыв. Так, все время, пока сознание человека пребывает в покое, его мыслящая душа остается на своем посту и воздействует на мозг. То есть, обратите внимание, когда человек, его более нижние структуры находятся в покое, тогда его мыслящая душа, она воздействует на мозг, являясь для него источником света. И уже посредством мозга, смотрите, действительно анализ души сам, что ни на есть в прямом смысле. И уже посредством мозга животная душа распространяет ясность знания на все тело, исполняет волю возвышенной души и передает ее повеление всем органам, пробуждая в человеке чувства и ощущения, как сказано в Писаниях, «Свеча Господа, душа человека, исследует все тайники чрева. То есть, когда человек в состоянии покоя, он функционирует. Как только он страдает от раздирающих его негативных ощущений, то ему плохо. И душа в такой ситуации, более возвышенные структуры души. А автор этой книги, он делит нашу душу на пять составляющих, которые не соответствуют. Короче, у него другое немножко воззрение на вообще конфигурацию нашей души. Есть пять составляющих. Все это во вступлении очень четко описал, как он именно понимает эти пять составляющих, и из самого текста это становится понятно. Короче говоря, в состоянии покоя люди сохраняют свободу выбора, ибо если ты захлестнут гневом, жадностью, страстью или еще чем-то, то, конечно же, никакой свободы выбора тут у тебя нет. За тебя будет выбирать та эмоциональная составляющая, которая тебя захлестнула. И, располагая временем, властвует над своим духом, глубоко задумываясь над тем, как привести в движение свою животную душу или, наоборот, остановить происходящие в ней процессы, дабы удостоиться блага и в этом, и в грядущем мире. Обратите внимание, да, автор говорит, благо и в этом, и в грядущем мире. Многим из нас кажется, что если мы исправим себя, если будем такими праведными какими-то там и так далее, то тогда в результате это приведет только к тому, что в этом мире мы будем страдать, в грядущем мире, может быть, нам будет хорошо, за это мы получим какую-то награду, но в этом мире мы будем, несомненно, страдать. Так вот, все наши мудрецы говорят всегда и в этом, и в грядущем мире, что быть человеком Торы хорошо и в этом мире тоже. Ну и на примере данного самого первого принципа мусара, который определяет автор книги, покой души. Ну, согласитесь, что в состоянии покоя души лучше жить в этом мире, чем в состоянии, когда душа твоя разорвана в клочки, во что там, разорвана, короче. Но в час, когда сознание человека пребывает в смятении, во мраке, скованный ужасом, он теряет способность мыслить, и в час бедствия его осиротевшая животная душа оказывается опустошенной и беспомощной. Она погружается в дремоту и лень, погрязает во зле, от которого нет спасения, либо на дне обретает власть злой дух, который волочит ее по кочкам и терниям, пока она не окажется на дне темной пропасти. Это состояние, когда человек неспокоен. Видите, здесь большое количество комментариев, которые комментарии «Жемчужин учения Мусар», которые показывают какие-то из этих вопросов, рассматривают как бы под микроскопом. Очень рекомендую эту книгу. Она выставлена для бесплатного чтения на сайте. В землях американского континента водятся змеи, которые охотятся на маленьких птиц. Птичка летает в небе и садится отдохнуть на ветвь дерева. Змея видит ее издалека, подползает к дереву, разевает пасть, дабы ее заглотить. Птица тоже видит змею, но вместо поиска пути спасения переполняется страхом. Ужас сковывает ее, она приходит в оцепенение и легкой добычей падает в пасть змеи. Подобное происходит с юношей, лишенным сердца. Когда он приближается к дому блудницы, в его сознании бушует ураган, и охваченный страстью он ускоряет свой шаг, как сказано, он как птица спешит в западню, не зная, что это гибель для его души. Очень много блуда в этом мире существует в самых разных аспектах, совсем не только в данного рода блуда. И каждый раз, когда человек захлестнут какими-то страстями, желаниями, завистью и прочим, он спешит в западню, короче говоря, у него нет покоя. И нижние его структуры отказываются воспринять увещевания, указания от высших структур. Необходимо приложить все силы, чтобы уберечь этот драгоценный источник света, защитить его сильной рукой и сохранить от исчезновения. Это качество покой души спасает человека от множества несчастий и поддерживает в час бедствия. Однако это важнейшее духовное свойство подвержено множеству тяжких болезней. Некоторые люди приходят в смятение под влиянием любого неожиданного события, вызывающее в них либо страдание, либо наоборот удовольствие. Даже удовольствие тоже захлестывает человека, и он перестает быть способным на принятие решения. Его страсти, которые захлестнули его, они предписывают ему решение. У него нет никакого покоя души. Его из края в край перебрасывает его страсти и так далее. Существуют люди с неустойчивым сознанием, и любое происшествие, выходящее за рамки привычного, смущает их разум. Например, кто-то может полностью лишиться покоя при малейшем изменении обстановки в своем доме и так далее, продолжает автор говорить. И видите, вторая глава «Терпение». Я не очень помню, где здесь у нас приводятся все эти 13 свойств мусара, чтобы вам их показать. Это они, видимо, в конце. Так, страница 92. Давайте посмотрим страницу 92. А нет, это она и есть. Где она? Чтобы было понятно, где у нас 92, значит, страница 124 нам поможет. Итак, обратите внимание, те 13 возвышенных качеств, которые эта книга пытается нам помочь обрести. Покой души, то, о чем мы с вами начали говорить сегодня, терпение, порядок. Некоторые люди, у них действительно нет порядка в их жизни, у некоторых, наоборот, чрезмерный порядок, такой, который лишает их вообще какой бы то ни было спонтанности. Усердие далеко не все, чистота тоже многим необходимо исправить. Скромность, что это вообще такое? Справедливость, бережливость, расторопность, умеренность в речи, спокойствие, истина. И отделенность, как бы человеком, который отделен от всего приниженного. Видите, здесь таблица, каким образом, подводя итог в конце дня, можно прийти к исправлению. Очень рекомендую, еще раз, речь идет про вот эту книгу «Анализ души», третья здесь сверху, которую можно читать бесплатно или купить здесь на сайте. И таким образом что-то начать работать над собой. Подведем короткий итог, и на этом мы сегодня остановимся. Так, у нас месяц Кислев. Месяц Кислев, знак зодиака Стрелец, колено Бениамина, и символом колена Бениамина является волк. Это его изображение на флаге. Таким образом, Яаков, пратец Яаков, благословляет своего сына, что он как волк. Волк, он не мелкий шакал. Он падалью не питается, падаль его не привлекает. Соответственно, у волка нет страхов, он бесстрашный. Пророк Йешаяху говорит, что происходит с человеком, когда он остается без Бога. Пророк Йешаяху говорит: «Витишкар Ашем Осеха, но те шамаем виосадарец, витипахет тамид коля йоми пне хамата мацик, ашер кунен лашхит ваая хамата мацик». И ты забудешь Господа Бога, Господа, создавшего тебя и распростершего небеса, и будешь страшиться всегда гнева притесняющего, но где гнев притесняющий? И в книге Дворим, говорящей о состоянии человека перед концом дня, говорится, что в раю хаехат луим лыха минегет, жизнь твоя будет висеть перед тобой, и ты будешь бояться день и ночь, и не поверишь в свою жизнь. Вкратце, это то, что я хотел вам сегодня сказать. Дай Бог, чтобы в месяц Кислев мы все собрались бы силами и поняли бы, что знак зодиака этого месяца – Стрелец, и в это время мы можем проявить силу волка и исправить себя, чтобы тех недостатков, которые, в общем, у нас не должны быть, они бы пропали. Короче говоря, не бояться, не прогнозировать себе страхи, более смело, более открыто смотреть на мир, и тогда у нас будет жизнь будет складываться намного лучше.